нашу лекцию.
Угу.
Я сейчас как раз думала про то, что на протяжении очень долгого времени на интенсивах я читала лекцию про феноменологию близости. Уже несколько лет я эту лекцию на интенсивах не читаю. Потому что по какой-то причине феноменология близости сменилась проблемой зависимости. То есть люди, которые говорят про отношения, сразу, немедленно начинают говорить про зависимость. Даже более того, речь идет не столько сейчас про алкогольную, химическую зависимость, наркотическую и зависимость от психоактивных веществ, мы не будем в это погружаться в этой лекции, сколько речь идет про эмоциональную зависимость. То есть получается, что, в общем-то, на самом деле мир, который сейчас сформировался как достаточно сильно нарциссический мир, он породил достаточно большой провал в этой невротической части. То есть то, что связано с постоянным изменением геополитической ситуации, постоянным каким-то сокрушением социальных опор, приводит к тому, что у людей вот эта голова дракона, связанная с необходимостью обеспечивать себе безопасность, все время поднята кверху. То есть мы находимся постоянном такой тревоге, постоянной социальной тревоге. И кроме того, кажется, что вот сформировавшийся в предыдущий период нарциссический мир, мир достижений, может спасти нас от этой тревоги. И поэтому получается, что вот эта невротическая связь, часть, связанная с привязанностью, оказывается как-то хронически проваленной. И в этом контексте вот то, что сейчас можно назвать диагнозом эпохи, такое экзистенциальное измерение феномена зависимости как диагноз эпохи, как феномен сообществ, общества, феномен культуры, это то, что во многом родилось не как какая-то, знаете, психологическая и социальная распущенность людей, а как определенный выход из ситуации постоянной социальной тревоги и хронической боли для того, чтобы немножко компенсировать эту невротическую часть. Мне очень жаль, что пришлось уйти от этой лекции, которой я скажу несколько слов, возможно, в конце, которую я всегда привыкла читать на интенсивах, которая касается привязанности и близости, которая связана с тем, что два автономных человека, понимая различия между друг другом, тем не менее находит какой-то смысл в том, чтобы быть вместе. То есть близость — это когда я могу быть без тебя, но с тобой мне лучше. Но я могу быть от тебя на одном расстоянии, на другом расстоянии. Я могу быть вообще некоторое время без тебя, некоторое время я могу быть с тобой. И если я нахожусь с тобой, то было бы хорошо, чтобы я находилась с тобой в тот момент, когда я этого действительно хочу. И переживание близости – это, по сути дела, опыт поиска, взаимного поиска оптимальной дистанции для двух партнеров, которые, в общем-то, могут обходиться друг без друга, но почему-то все-таки хотят находиться вместе и находят в этом какой-то смысл и удовольствие. И это возвращает нас к какому-то здоровому пониманию привязанности, к различным аккордам любви, таким как нежность, восхищение, причастность, сопричастность, ощущение какого-то радости от присутствия и события с другим человеком, то есть возвращает нам аккорды переживания одиночества не только как брошенности, изоляции, но еще и возможности использовать уединение для того, чтобы в своем внутреннем мире, как-то побыв одному, снова можно было формировать какую-то оптимальную дистанцию привязанности. Я, к сожалению, не смогу сейчас посвятить этому много времени, а больше получится говорить о зависимости, потому что зависимость в современном мире действительно стала каким-то компенсаторным феноменом культуры, какой-то прямо, ну, онтологической частью бытия человека в мире. И, в общем-то, оказывается порождением, феноменом, который порожден социальной тревогой, очень большим количеством социальной тревоги, который порождает феномен зависимости.
Ну да, вот. И тогда нужно сказать про то, ну, в общем-то, что такое зависимость. Да, зависимость – это когда я слит с каким-то либо человеком или объектом до такой степени, вот, что этот человек или объект зависимости помогает мне осуществлять мой процесс существования в мире. В терминальных стадиях зависимости, то есть когда зависимость разовьется, я не могу без этого объекта или человека осуществлять свою жизнь. То есть я не могу действовать, я не могу строить отношения ни с собой, ни с миром, ни, собственно говоря, выполнять, ну, какие-то действия. Вот. Понятное дело, да, что то, что я сейчас говорю, относится уже к некоторому пройденному пути. То есть так сразу не получается. Да? То есть это уже, собственно говоря, стадия, когда я нахожусь в полной тотальной зависимости. То есть зависимость — это процесс, который развивается. Никто не становится прям тотально зависимым сразу, да? Сначала идет стадия некоторого экспериментирования, проб, некоторого привыкания. Потом этот процесс развивается, человек или объект, в общем-то, становится все более и более нужным, да? Пока мир не схлопывается до точки этого объекта. Вот. Что, собственно, можно привести в пример? Понятно, что мы не будем говорить про химические зависимости, хотя они наиболее яркие. Вот у меня отлетел микрофон на этой фразе. Да, они наиболее яркие и наиболее изученные. Вот. Я думаю, что все вы сталкивались как и с людьми, употребляющими психически активные вещества, так и с людьми, которые выпивают. Да? И выпивают, в общем-то, собственно говоря, совершенно неконтролируемо. Вот. Проблема заключается в том, что, в общем-то, все зависимости, какими бы они ни были, они все стремятся стать эмоциональными. Да? Потому что еще при лечении алкоголизма было замечено, вот почему считается, что женский алкоголизм неизлечим, это такое немножко сексистское, стародавнее, да, вот, утверждение. Потому что было замечено, что при реабилитации, да, выяснился феномен, что женщины якобы, да, ну и мужчины на самом деле тоже, умудряются вступать с алкоголем в некоторые отношения. Да? И эта зависимость становится эмоциональной. Что происходит при развитии зависимости? То есть существует масса моделей, вот, от медицинской, то есть, собственно говоря, от, в которой предполагается, что человек путем некоторых проб погружается все глубже и глубже, и личность к финальным стадиям деградирует, да, до, в принципе, моделей, принятых в, скажем так, реабилитационных сообществах, когда стадии развития зависимости рассматриваются как, когда зависимость является чем-то помогающим, когда зависимость является чем-то слегка мешающим, когда зависимость является чем-то сильно мешающим в жизни, и когда зависимость уже является несколько так вот хозяином. Да? Для меня здесь очень важно развести понятие, потому что вот в психологических сообществах очень слиты понятия зависимости и созависимости, да? Если мы берем эмоциональную зависимость. Вообще-то это не одно и то же. Вот. Созависимость – это очень простой термин, и он означает, что вы строите свои отношения с человеком, который находится в прямой зависимости от чего-либо. От химических веществ, от работы, от своих идей, от своего образа, от своих отношений с кем-либо, в любой прямой зависимости. И тогда объект употребления, объект слияния – это человек, находящийся в определенной ситуации. Эмоциональная зависимость – это прямая зависимость от человека, от, собственно говоря, или объекта, или, либо, ну вот, чего-либо, да, чтобы объект находился всегда со мной. При этом состояние объекта не важно. То есть послание созависимости: я не могу быть с тобой, когда ты не изменен чем-либо.
Когда ты трезвый.
Да, когда ты трезвый, да, ну, попросту сказать. Да, послание эмоциональной зависимости, я не могу без тебя вообще.
Можно? Ну, вот я бы здесь добавила по поводу того, что вот эмоциональная зависимость, это действительно, когда объект зависимости, ну, в данном случае человек может быть в любом состоянии, и зависимость от него остается. И есть переживание этого чувства, как чувство очень большой любви, просто нуждаемости и невозможности без этого обходиться. Когда мы имеем дело с ситуацией созависимости, хорошо бы понимать, что это та ситуация, где уже давно никто никого не любит. Угу. То есть зависимость от самой ужасающей ситуации, в которой зависимость происходит, от пьянящего чувства собственной правоты, от которого невозможно отказаться. То есть созависимая структура отношений — это структура морали и власти, в которой отказаться невозможно именно от этого пьянящего чувства правоты. Именно поэтому другой человек должен быть виноват, должен быть разрушен, и по отношению к нему сформированное чувство правоты является чувством торжества, от которого формируется зависимость.
Да, я здесь полностью согласен, и хотелось бы сказать, почему зависимости так популярны. Все очень просто. Зависимости помогают. Это прекрасное состояние. Вот. Это отличный способ справиться с чем угодно. Когда меня спрашивают, как возникают зависимости, я всегда говорю, я не знаю. Я только понимаю, что зависимость – это ответ на состояние боли непонятного происхождения, очень высокого уровня боли. То есть, если идти в каком-то простом примере, ну, представьте, что вам в детстве, допустим, да, я очень не люблю отсылы к детству, что там были детские травмы, это к этому привело, ну, что-то такое случилось. Для простоты, ну, вам сломали ногу, и она у вас неправильно срослась, да. И вы бегали, ну, лет до 12, думая, что все испытывают точно такую же боль, как и вы. Да, вы уже, собственно говоря, с этим привыкли. И тут вдруг вам попалась, допустим, таблетка анальгина, и вас отпустила. Вы сделаете все для того, чтобы снова найти таблетку анальгина. Потому что ваша боль снизилась. Вы почувствовали себя живым. С таким уровнем боли, с которым вы жили, чувствовать себя живым не было возможности. Так как все ресурсы организма уходили на то, чтобы контейнировать и как-то отделить от вас эту боль. Чтобы можно было, ну, хоть как-то существовать. Вот. И, собственно, если смотреть на этот процесс не как на что-то страшное, на что-то ужасное, да, вот, то тогда мы немного получаем свободу понять, а, собственно говоря, что человек делает со своей жизнью, погружаясь в некоторую зависимость, чего он хочет. Я долго очень над этим размышлял, и моя гипотеза, да, заключается в том, что это попытка человека, да, каким-то образом изменить свою судьбу, изменить свою жизнь путем некоторого такого революционного вмешательства. Вследствие этого я стал рассматривать встречу с объектом зависимости. Ну, что такое встреча с объектом зависимости? Кто влюблялся, всем это известно. Идешь себе, идешь, и вдруг встречаешь человека, и сразу видно, он. Вот он всю жизнь искал, да, вот это прямо то, что надо. Это такое мгновенное осознавание, да, что я нашел. Потому что рядом с этим человеком в случае эмоциональной зависимости становится очень сильно легче. Легче дышать, чувствуешь себя живым, вот, чувствуешь наполненным смыслом, энергией и прочее, прочее. Такого состояния никогда не было. Его невозможно ни с чем перепутать. Да? И я думаю, что зависимость в начальных своих стадиях несколько похожа на беременность. То есть я встречаюсь с чем-то, что меня оплодотворяет, да, и внутри меня начинается какой-то процесс, внутри меня начинает что-то расти, что требует все больше и больше внешних ресурсов, все больше и больше питания.
Да? И моих собственных.
И моих собственных ресурсов, потому что тушка-то у меня осталась прежней, вот, и весь этот процесс нужно снабжать.
Отдаваться ему полностью.
Да, ему нужно отдаваться полностью. Вот. Естественно, что в этой ситуации, все, чем я дышал, все, чем я жил, все мои ценности, все мои жизненные установки, весь мой жизненный опыт, он как бы начинает переламываться, как будто начинает измельчаться. Все гештальты, паттерны начинают дробиться на кусочки, и в итоге, в результате этой беременности, я возвращаюсь в первоначальное состояние, примерно как я родился. То есть у меня есть тело и аффекты, которые я контейнирую с помощью объекта зависимости. Я разучаюсь это делать. Вот. И когда, почему от зависимости отказываются? Никто добровольно, естественно, этого не делает. Но потому что ресурсы исчерпываются. Я уже не могу существовать в этом мире. То есть, если это эмоциональная зависимость, я теряю социальный слой. Но никто не хочет терпеть такого человека, который непрерывно говорит о другом человеке или непрерывно водит его с собой. Да? Где весь мир сфокусирован на чем-то одном. Да? Я теряю способность, ну, как-то социально взаимодействовать, теряю способность трудиться, потому что, ну, в зависимости, ну, увлекся я там каким-то спортом, и все. Да? Я уже не хожу на работу, я туплю, да, потому что я не здесь. Все мысли мои, как бы побыстрее добежать, допустим, до тренировки.
Теряешь
альтернативы. Да, то есть теряются альтернативы. Вот. И когда кончаются ресурсы, люди подходят к некоторой такой точке реабилитации. Да? И это реально реабилитация, это рождение, да? Когда я уже полностью исчерпан. Все ресурсы моего организма отданы на поддержание нового селф-процесса, который не может жить без объекта. Да? Я уже не могу жить дальше. Да? Ну и умереть я тоже не могу. Ну не получилось, потому что, ну, счастливые зависимости, те, которые померли до точки реабилитации. Вот. Все уже получилось, у них уже нет никаких проблем. А есть те, которые доживают полностью с исчерпанными ресурсами и попадают в некоторую точку, где есть выбор. Либо рождаться заново, то есть отказаться от контакта с объектом зависимости и попасть в дичайшую абстиненцию, которая заключается в том, что ты, в общем-то, оказываешься с утраченными полностью психическими и социальными функциями, во взрослом теле, во взрослом мире совершенно один. Нет ни мамы, ни папы, ни тех, кто тебя будет поддерживать, ни тех, кто тебя будет как-то контейнировать.
Я на минутку хочу добавить некоторую особенность. Дело в том, что для химических зависимостей у нас развита определенная реабилитационная система. Для эмоциональных зависимостей такой системы в строгом смысле слова не создана. То есть у нас нет людей, которые лечатся от эмоциональных зависимостей. То есть это у нас называют большой любовью или страданиями, или еще чем-нибудь. Эти зависимости, когда человек уже перемолот этим состоянием в состояние вот это такое кашеобразное, то есть его селф-процесс, его внутреннее «я» представляет из себя уже некоторую такую достаточно диффузную массу. Это люди, которые попадают к психиатрам, к психоневрологам, к невропатологам. Они лежат с психосоматическими расстройствами в клиниках. Иногда они дают очень тяжелые депрессивные расстройства. Но никто не лечит от эмоциональных зависимостей. И в этом некоторая сложность, связанная с тем, что люди интуитивно и инстинктивно очень часто приходят, в частности, в сообщество, ну, например, в наше сообщество, и начинают ходить в терапевтические группы, начинают записываться в программы для того, чтобы группа в какой-то момент выступала вот такой материнской фигурой, способной контейнировать, растворить и удержать этого человека в его таком растворенном, раздробленном, аффективно невнятном состоянии, когда, в общем-то, он пришел во взрослом теле совершенно какой-то другой, ну, в общем, непонятной растерянностью в мир, в котором он пытается что-то найти, что он пока не понимает, и группа пытается некоторое время его растить до того состояния, пока у него не сформируется какая-то самостоятельная мотивация, идея сепарации, когда он уже будет готов, например, к индивидуальной терапии. То есть каким-то бессознательным образом в обществе сейчас вот этот взлет групповой психотерапии во многом, ну, на мой взгляд, и то, что очень много развиваются терапевтические группы, связано с тем, что люди по попадающие в такую ситуацию очень сильной эмоциональной зависимости и в сильно разрушенное состояние, они не могут обращаться все время в клинике, они идут в группы, и эти группы на протяжении некоторого времени, некоторых лет, их выдерживают, позволяя привыкнуть к мысли, что такие, какие они есть, они тоже могут быть и жить дальше.
Ага, вот. И в чем заключается сложность восприятия людей, которые столкнулись с феноменом зависимости в своей жизни? Сложность восприятия заключается в том, что все, что я сейчас рассказываю, да, это взгляд извне. И из этого взгляда извне можно трактовать это как пограничное расстройство личности, как, собственно говоря, какой-то генетический дефект или поколенческую травму,
оральную
фиксацию, если идти психоаналитическим путем, или если идти реабилитационным путем, там разрушение биологической, психологической, социальной и духовной сферы, дефицитарную модель, что чего-то там не хватало. Вот, и было причиной, ну, допустим, там мама недостаточно ласкала, или папы было недостаточно. Вот. И это все взгляд, когда я смотрю своими глазами. Почему у меня рождается такой взгляд? Я долго над этим размышлял, потому что мне нужно унять свою тревогу. Потому что я как терапевт оказываюсь 5-летним ребенком, у которого тело 30-40-летнего человека. Вот, и естественно, как любой мужчина, допустим, оказавшийся с 3-4-5-летним ребенком, мне что нужно? Чтобы он смотрел мультики, не мешал, да, и желательно не плакал. Я в ужасе, я в тревоге, мне нужно это назвать. Проблема заключается в том, что я называю, допустим, это не жизнью, патологическим состоянием, которое привело к некоторым разрушениям, которые я наблюдаю из своего мира, изнутри все не так. Изнутри проходит целая жизнь. Там нет никакого туннельного сознания. Там нету прерываний контакта. Нету никакой фиксации. Человек просто живет достаточно полной жизнью. Просто на очень высокой скорости. Зависимый, который провел 10 лет зависимости, это в принципе просто старый человек. Он уже состарился. Зависимость настолько сильно потребляла ресурсы и настолько сильно давала наполнение, осознанность, вкус и качество жизни, что время начало сокращаться, потому что времени-то по сути, в общем-то, не существует. Время – это просто скорость процесса. Скорость процесса жизни зависимого очень высока. Именно поэтому они погибают. Не потому что... убивает зависимость, потому что просто старый организм изнашивается. Дальше, в общем-то, некуда идти. И оказываются в точке отказа от зависимости, а те, кто выживают, все практически в нее приходят, потому что это процесс, который будет развиваться дальше, 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 его очень трудно остановить там, в терминальных стадиях. Вот. Это все уже достаточно изношенные люди, да, которым теперь нужно учиться жить дальше. Да, вместе со всем этим. Да? И здесь существует два подхода, о которых я скажу чуть дальше. Существует подход реабилитации, движения к возврату, да, к тому, что было раньше. Либо движение, собственно говоря, к развитию. Да, к развитию того, что было. К развитию человека со всем его опытом.
Адаптация или развитие.
Да, то есть идея либо адаптации, либо развития. Да. Также хочется сказать, что вот, очень важно на сейчас удерживаться от демонизации зависимости. Ой-ой-ой, зависимость это ужасно. Ой-ой-ой, зависимость это просто вот как-то разрушительно. Да нет, вообще-то все мы вышли из зависимости. Мы все были детьми и очень сильно эмоционально, финансово и по безопасности зависели от своих родителей. И сейчас в мире насаждается такая индивидуалистическая модель, которая породила, в общем-то, стыд зависимости, нуждаемости в другом. Вот. И что в свою очередь породило очень интересный, вывернутый тип зависимости, контрзависимость. Да? Когда я ни от чего не завишу. Я могу покинуть кого угодно, когда угодно, в любой момент. Меня ничего не привязывает. Такой ложный дзен-буддизм.
И эта контрзависимость, она рождает самую большую сложность в работе терапевта, когда человек привык, что он может справиться, но совершенно ничего не готов пережить.
Да, ну вот про что еще можно сказать, да? что понятное дело, что терапия, как мы ее понимаем, гештальт-терапия, да, вообще терапевтическое вмешательство, оно на стадиях, когда пока человек находится в зависимости, в активной, ну, в общем-то, достаточно бесполезно. Потому что если это терминальная стадия, то человеку нужны какие-то реабилитационные программы. В случае с эмоциональной зависимостью этими реабилитационными программами выступает психиатрия. Да, потому что, вот как Лена правильно говорила, ну, не существует сейчас для эмоциональной зависимости ну, хоть какой-то четко выстроенной структуры реабилитации. Не существует клиник. Есть, конечно, клиники неврозов, туда можно лечь, полежать, можно прийти за какими-то таблетками. То есть зависимо на терминальной стадии ему не нужна терапия, потому что терапия индивидуальная, это несколько отцовская фигура, потому что я общаюсь тет-а-тет. Нужно что-то, что больше меня, что может меня выдержать, что может меня контейнировать, что может меня принять таким, какой я есть. И это, естественно, запрос на маму.
На группу.
И, да. А так как мама уже либо, в общем-то, умерла, да, либо уже очень старенькая и не может быть взрослому человеку уже таким контейнером, то такими контейнерами выступают группы. То есть вся работа с зависимыми в стадиях, когда уже, собственно говоря, процесс неостановим, это работа в группах. Если работа происходит на некоторых стадиях, когда человек только что-то пробует, экспериментирует, да, то это, в общем-то, работа терапевта, там можно подключаться, вот, но понимать, да, что, скорее всего, вы не удержите, потому что если зависимость начала развиваться, то она будет, скорее всего, развиваться. Но шанс есть, потому что общество неоднородно. Есть привлеченные зависимые, которые делали это, ну, допустим, ну, просто потому, что была такая ситуация, были такие обстоятельства, да. И тогда, поговорив с другим человеком, возможно, они получат опору, чтобы попробовать и как-то это контролировать, удерживаясь на краю этой пропасти. То есть можно подойти к краю пропасти и заглянуть в нее.
И ужаснуться.
И ужаснуться, да, впечатлиться. Ты про это лучше скажешь.
Ну, я хотела сказать немножко про другое, но могу с этого места тоже, в общем, продолжить. Потому что, на мой взгляд, вот эта концепция, которую мы сейчас излагаем, которую мы продумываем и уже достаточно долгое время занимаемся некоторым таким процессом осмысления того, что есть экзистенциальные измерения феномена зависимости вообще-то в современном мире, как с этим можно работать терапевтически, какие можно выстраивать в этой ситуации модели и стратегии. То есть наша лекция, она, в общем, мы так достаточно много, у нас есть какого-то материала, еще важно изложить его простыми словами. За 45 минут это мало удается, но, тем не менее, очень важно понимать, адаптация или развитие. Понимаете, какая штука? Вот люди, которые... которых, в общем-то, склонны квалифицировать как зависимых, это неоднородная масса. Это очень разные люди, совершенно разным бэкграундом, личным и социальным. Они пришли из разных ситуаций. И у них очень разные личностные особенности, очень разный личностный уровень развития, уровень личностной зрелости. И когда вот Денис говорит по поводу того, что есть возможность на стадии контролируемой зависимости заглянуть в пропасть и ужаснуться, нужно обладать достаточно высоким уровнем личностной зрелости для того, чтобы позволить себе впечатлиться этим ужасом. Чтобы включить какой-то эготический здоровый механизм, который отшвырнет обратно от этой пропасти, человек скажет, ну нет, я не буду так жить, я не смогу так жить, я не хочу так жить, это моя жизнь. То есть вот это вот эготическое кольцо сомкнется на какое-то время. И вот эта возможность держать усилия в какой-то момент, да, действительно может отодвинуть этого человека от какого-то количества его близких эмоциональных связей, но это будет здоровая эготическая реакция. Эта впечатленность, она будет иррадиировать на массу всяких процессов. Но люди, которые приходят в зависимость, это неоднородная масса. То есть много людей погибает. Это те, которые не хотят делать усилия в невыносимой ситуации. Часть, очень маленький процент, выживают. Про эмоциональную зависимость написано достаточно мало. Там очень много такого, вот, ну как сказать, диффузного понимания эмоциональной зависимости, как такого пограничного состояния, в котором люди, в общем так, довольно сильно расщеплены, утрачивают способность действительно как-то к пониманию границ, поиска дистанции и так далее. Сейчас речь не об этом, сейчас речь не о диагностике. Сейчас речь идет скорее о том, что у любого человека, вообще-то вся жизнь, она измеряется, конечно, если даже посмотреть по циклу контакта, четырьмя экзистенциальными вызовами, которые последовательно сменяют друг друга, и которые хорошо описаны в литературе, в частности, Ирвином Ялмом. Первый, который соответствует преконтакту, это, соответственно, ужас, смерть. Это то, с чего начинается вот это столкновение с пониманием того, что я в зависимости и я полностью разрушен. И либо дальше помирать, либо надо, как, что называется, как-то рождаться заново. Второе – это приконтакт, и первое – приконтакт – это, соответственно, смерть, ужас. Контактирование – это вызов одиночества. Контакт – это выбор, свобода, ответственность. И постконтакт – это бессмысленность или поиски смысла. Вот четыре экзистенциальных вызова, которые постоянно сменяют друг друга на протяжении всей своей жизни. И человек как бы по спирали, проходя разные циклы контакта, постоянно возвращается при построении каждого фрагмента нового опыта к этим вызовам. Нельзя навсегда пережить ужас и никогда больше его не испытывать. Нельзя навсегда избавиться от одиночества и никогда больше его не испытывать. Нельзя совершить поступок, выбрав его среди массы альтернатив, приняв свободу и ответственность как давности и обрести смысл навсегда. В каждый момент в меняющемся мире мы, меняющиеся люди, можем... Конечно, создавать себе какую-то надежду, иллюзию, что это возможно, остановить момент. И зависимость на какое-то время и дает человеку ощущение, что он избавлен от встречи с этими экзистенциальными вызовами. Зависимость помогает их не чувствовать какое-то время. Но когда человек выходит в состояние абстиненции, он снова сталкивается с этим ощущением вызовов в более острой форме, чем он встречался с ними раньше. И это всегда вызов терапевту относиться к зависимости не как к диагнозу, а как к феномену, как к человеку с определенной судьбой, у которого есть определенный уровень личностной зрелости и определенная способность держать усилия в невыносимой ситуации, у кого-то больше, у кого-то меньше. Это всегда этический конфликт, столкновение впечатленности внешним миром и моей способности смотреть на себя со стороны, контролировать ситуацию, держать усилия. Чему я могу больше доверять? Могу ли я отдаться впечатленности внешним миром? Или я должна все время держать это усилие и не позволять своему возбуждению быть, потому что иначе меня разнесет к чертовой матери на клочки? Это этический вызов терапевту, который сам должен справляться с этими этическими вызовами, который сам должен понимать про экзистенциальные вызовы и понимать, что мы никогда, ни при каких обстоятельствах не можем освободиться от этой спирали, этих вызовов. И мы на каждом этапе своего развития, если мы принимаем концепцию развития, будем сталкиваться с ужасом, одиночеством, всеми ловушками свободы и ощущением полной бессмысленности и поиском опор.
Ну да, наверное, нужно сказать немного про терапевтические стратегии, да, вот, которые присутствуют при работе с этим феноменом. Ну, во-первых, да, как выглядят, ну так, обобщенно, да, люди, которые решили выходить из какого-то своего зависимого поведения, да. Ну, как правило, на группах они очень сильно конфронтируют, да, со всем, что там происходит. Да? Они говорят, это не то, это не годится, так не бывает, так не будет, так, собственно говоря, никто никогда не сможет. Да? Но при этом, несмотря на всю конфронтацию, некоторую неудобность для групп, эти люди упорно туда ходят, проявляя завидное упорство. Потому что группа для этих людей – это место, где они могут побыть. Да? Где они могут выразить хоть что-то. Да? Не зажиматься вот так вот, а как-то, собственно говоря, выразить.
Их выдерживают.
Их выдерживают, да. Это очень много. Вот это маленькое слово, что меня выдерживают, которое в жизни человека, ну, которое просто функционирует, ну, выдерживают и выдерживают. Где-то не выдерживают, пойду в другое место. Нет, для зависимого таких мест очень немного, где его выдерживают. Как правило, его не выдерживают. Поэтому это очень большой ресурс группы. Вот. И что касается индивидуальной терапии, по моему мнению и по моим каким-то наблюдениям за многолетнюю практику работы с зависимостью различного происхождения, да, первое, что работает, это мое честное отношение к феномену зависимости. Любое. Не надо изображать из себя, что я вот гуманистически настроен, это стиль жизни, и все очень хорошо, да, ну бывает, если я внутри так не отношусь. Зависимые очень чувствительные. Не стоит забывать, что 3-4-летний ребенок, он все чувствует. Потому что он сам из себя представляет практически голый ид. Его не обманешь. Можно обмануть словами, да, но чувствительность не обманешь. Поэтому, какое бы ни было отношение к зависимости, вот, оно должно быть вашим. Именно вашим, чтобы вы не врали сами себе. Потому что ситуация вранья для работы, ну, с зависимостью совершенно неприемлема. Зависимость не выносит только прямых посланий и полной легализации реальной ситуации. Второе, конечно, для того, чтобы работать с феноменом зависимости, нужно иметь некоторую терапевтическую устойчивость, то есть сеттинг. То есть все должно происходить в один и тот же день, в одном и том же время, в одном и том же месте. Да, нельзя будет уезжать слишком надолго, потому что связь, ну, в общем-то, как-то теряется. Да. Плюс хорошо бы, ну, в общем-то, иметь какое-то понимание про собственную зависимость, да, и, потому что у каждого есть такая часть, и как-то, ну, иметь опыт с ней соприкосновения. Да. Если к нам человек приходит на каких-то начальных стадиях, когда он экспериментирует или еще что-то, или он напуган тем, что он может провалиться в зависимость, вот, то тогда это, собственно говоря, ну, какая-то стандартная терапевтическая работа, да, направленная на осознавание человеком текущей ситуации, что он делает со своей жизнью. Да. Если к нам человек приходит в стадиях, да, когда он уже мало контролирует свою жизнь, с нашей точки зрения. Внутри себя-то он все прекрасно контролирует, у него все прекрасно устроено. Фигура потребностей очень ясна, и цикл контакта проходит моментально.
То есть пока он не столкнулся с чем-то, что его вот, ну, просто, да, повергло...
Да, в шок некоторые. Да, например, со страхом смерти.
Да, со страхом смерти попал в какую-то клинику.
Да, в клинику куда-то попал, с ума немного сошел, да, вышел вот из больницы, так дико озираясь и думая, а что это со мной было, да, чего это вдруг... Да,
попытка,
то есть,
суицида.
Попытка суицида, то есть должна быть очень мощная впечатленность, да, то там, скорее всего, мы работаем в несколько таком поддерживающем режиме. Что мы поддерживаем? Мы поддерживаем, что человеку нужна дальнейшая реабилитационная работа. Да.
Ну, соответствует группам реабилитационных,
да,
программ.
Да, группам реабилитационных программ, поддержки психиатра. То есть мы помогаем человеку найти эту маму. Да?
Сопровождение.
То есть при этом только сопровождаем. Если человек прожил уже некоторую абстиненцию, да, в которой ломает жутко. Вот, вообще, если понимать немножко про состояние человека, который отказался от своей зависимости, то это человек с начисто содранной кожей, который дергается от любого дуновения ветерка. К нему, в общем-то, не подойдешь, потому что все аффекты переживания такой силы, да, что они вызывают дикую боль.
Страх,
ярость, бессилие и дикий жгучий стыд, потому что находишься в обществе взрослых людей, а сам маленький. Тебя все считают взрослым и спрашивают, как со взрослого, а ты не можешь. Да? И это тоже такое мягкое сопровождение, да, мягкое присутствие, и это сопровождение вот этого процесса детства, где мы только сопровождаем.
И это в основном группы.
И это тоже в основном группы. Либо человек уже прошедшей группы приходит к нам, и тогда он приходит уже за некоторой идентичностью, за некоторой наработкой опыта в контакте с нами, на границе контакта с нами. И тогда терапевт, какого бы пола он ни был, он выполняет отцовскую функцию. Он говорит, это слон, это жираф, это я.
А
это ты. Я в тебя верю. Ты справишься. Нарабатывай свой опыт, приходи, рассказывай мне о нем. Интегрируй.
Ну, вот сейчас Денис рассказывал по поводу того, что действительно вот есть разные периоды, и я очень коротко хочу сказать про последний период, перечислив, может быть, еще раз то, что, ну, в общем, как-то лежит в основе этой концепции. То есть сначала зависимость, как некоторая пробная деятельность, это период контролируемой зависимости, где еще можно ужаснуться и отшатнуться. Дальше, соответственно, если это уже такая зависимость, которая неконтролируемая, размолвшая человека, который столкнулся с какими-то социальными последствиями этой размолвтости в той или иной форме, в общем-то, реабилитационные группы или психологические группы поддержки, которые выдерживают этого человека. А мы только сопровождаем этого человека в его каком-то начальном детском периоде. Дальше, соответственно, если у человека возникает ощущение, что ему мало этого, ему хочется какой-то сепарации, это в какой-то степени соответствует метафоре подросткового возраста.
Да.
То есть тогда, когда он уже достаточное количество времени побыл в этих группах, он уже как бы как ребенок окреп, и ему хочется куда-то двигаться. У него уже любопытство больше, чем страха. Он уже преодолел этот кризис ужаса, вызов. Он уже преодолел вот этот ужас одиночества. Он был достаточно долго принят, как-то выдержан, и ему хочется на свободу, ему хочется совершать какие-то поступки, ему хочется какую-то свою жизнь, ему хочется нормальной сепарации. То есть мы, по сути дела, рассматриваем процесс, вот этот, который Денис называет addictive self, как процесс развития от рождения, размолотой идентичности человека в тот момент, когда он столкнулся с тем, что его зависимость оказывается невыносимой и невозможной, и дальше он начинает с этим что-то делать. И дальше, соответственно, детский период, потом подростковый период, когда уже возникает желание сепарации. И вот тогда человек попадает уже к индивидуальному терапевту. И для меня очень важно сказать следующую вещь, что очень важно не толкать зависимых людей к терапевту раньше времени. Пусть лучше ходят в группы. То есть группа выдерживает. То есть для того, чтобы пойти на индивидуальную терапию, нужна своя личная мотивация и возможность оплачивать эту терапию самому. Самому отслеживать время, когда я хожу на эту терапию, а не следовать правилам реабилитационного центра, что загоняют в группы в одно и то же время, хочу я, не хочу, я туда пойду. Я пойду, потому что я хочу, я пойду, потому что у меня много ярости, ненависти и надежды, я пойду, потому что я заплачу за это свои деньги, я пойду к этому человеку, с которым я буду разговаривать, потому что я его, конечно, видеть не могу, но я к нему пойду, потому что это мой выбор. Это кризис такой подростковый, сепарационный, хороший кризис, который нам всем надо выдерживать и переживать, и понимать, что те люди, которые к нам приходят самостоятельно, уже пройдя какой-то этап реабилитационных групп или психологических групп терапевтической поддержки, это те люди, которые находятся со всеми прелестями подросткового кризиса и возраста. Вот у Дениса описано 12 феноменологических стадий, я сейчас не буду о них говорить, вот, по поводу того, как действительно реально происходит психологическое переживание вот этого развития в зависимости. Продолжение вот этого развития. А я к ней добавила 13-ю, я сказала пожизненное. Потому что в тот момент, когда действительно человек ходит к терапевту, какие-то события начинают осуществляться в его жизни, он начинает видеть и впечатляться окружающим миром, а не только быть привязанным к какому-то объекту и так далее, и так далее. Вот, то, соответственно, в этой ситуации у нас возникает следующий кризис, который может быть обозначен метафорой кризиса среднего возраста. Это принятие своих ограничений. То есть в развитии зависимости мы должны пройти и помочь пройти человеку эти три кризиса. То есть кризис рождения и поддержка в детском возрасте, кризис подростковой сепарации и кризис среднего возраста, когда принятие своих ограничений не мешает впечатляться миром и совершать какие-то творческие действия.
Ну да, и на этом, наверное, все. Единственное, что я бы хотел добавить, что, конечно, да, терапевт в контакте с зависимым будет уязвлен, потому что вы никогда не испытывали такой любви. Вы никогда не были настолько живыми, если вы не имеете этот опыт. А эти люди имеют такой опыт. Удачи!
Так, ты... Два объявления. В 20:15 передача тренировок. Здесь, перед столовой. И в 21:00 вечеринка. До встречи.
А это как я тебе сказал?
Нет, сказать. Это надо Денису Кломову отдать, а он дальше...
А, он у Гали.
Гали?
Хорошо. Хорошо? Хорошо. Да. Вот еще сейчас, да? Плес. Thank you.